И понимаешь, у нее уже своя сберкнижка была. А как открылась, в дневнике забыла, а учительница нашла. Да чем раньше, тем интересней. И чего откладывать, атомный век. Глава 11. Все-таки субботний вечер с его незримым облегчением как-то чувствовался и в палатах ракового корпуса, хотя неизвестно почему. Ведь от болезней своих больные не освобождались на воскресенье, не тем более от размышлений о них. Освобождались они от разговоров с врачами и от главной части лечения. И вот этому-то, очевидно, и рада была какая-то вечно детская струнка в человеке. Когда после разговора с Асей Демка, осторожно ступая на ногу, занывающую все сильнее, одолел лестницу и вошел в свою палату, тут было оживленно как никогда. Не только свои все и Сибгатов были в сборе, но еще и гости с первого этажа. Среди них знакомые, как старый кореец Ни, отпущенный из радиологической палаты, пока в языке у него стояли радиевые иголки, его держали под замком, как банковую ценность, и совсем новенькие. Один новичок, русский, очень представительный мужчина, с высоким серым зачесом, с пораженным горлом, только шепотом он говорил, сидел как раз на Демкиной койке. И все слушали, даже Мурсалимов и Егенбердиев, кто и по-русски не понимал. А речь держал Костоглотов. Он сидел не на койке, а выше, на своем подоконнике, и этим тоже выражал значительность момента. При строгих сестрах ему б так не дали рассиживаться, но дежурил медбрат Тургун, свойский парень, который правильно понимал, что от этого медицина не перевернется. Одну ногу в носке Костоглотов поставил на свою койку, а вторую, согнув в колени, положил на колено первой, как гитару, и, чуть покачиваясь, возбужденный, громко на всю палату рассуждал. Вот был такой философ Декарт. Он говорил, все подвергаю сомнению. Но это не относится к нашей действительности, напомнил Русанов, поднимая палец. Да нет, конечно, нет, даже удивился возражению Костоглотов. Я только хочу сказать, что мы не должны, как кролики, доверяться врачам. Вот, пожалуйста, я читаю книгу. Он приподнял с подоконника раскрытую книгу большого формата. «Абрикосов и Струков. Патологическая анатомия. Учебник для вузов». И тут говорится, что связь хода опухоли с центральной нервной деятельностью еще очень слабо изучена. А связь удивительная. Даже прямо написано, он нашел строчку, «редко, но бывают случаи самопроизвольного исцеления». Вы чувствуете, как написано, не излечение, а исцеление, а? Движение прошло по палате. Как будто из распахнутой большой книги выпорхнуло осязаемой радужкой самопроизвольное исцеление. И каждый подставлял лоб и щеки, чтобы оно благодетельно коснулось его на лету. Самопроизвольное! Отложив книгу, тряс Костоглотов растопыренными руками, а ногу по-прежнему держал, как гитару. Это значит, вот вдруг, по необъяснимой причине, опухоль трогается в обратном направлении, она уменьшается, рассасывается, и, наконец, ее нет. А? Все молчали, рты приоткрывши сказки. Чтобы опухоль, его опухоль, вот эта губительная, всю его жизнь перековеркавшая опухоль, и вдруг бы сама изошла, истекла, иссякла, кончилась. Все молчали, подставляя бабочке радужке лицо. Только угрюмый Поддуев заскрипел кроватью и, безнадежно набычившись, прохрипел. Для этого надо, наверное, чистую совесть. Не все даже поняли, Это он сюда к разговору или свое что-то? Павел Николаевич, который на этот раз не только со вниманием, а даже отчасти с симпатией слушал соседа-аглоеда, отмахнулся. «При чем тут совесть? Стыдитесь, товарищ Поддуев!» Но Костоглотов принял на ходу. «Это ты здорово рубанул, Ефрем, здорово! Все может быть. Ни хрена мы не знаем. Вот, например, после войны читал я журнал, так там интереснейшую вещь. Оказывается, у человека на переходе к голове есть какой-то крови-мозговой барьер. И те вещества или там микробы, которые убивают человека, пока они не пройдут через этот барьер в мозг, человек жив. Так от чего ж это зависит?» Молодой геолог, который, придя в палату, не покидал книг и сейчас сидел с книгой на койке у другого окна, близко Стоглотова, иногда поднимал голову на спор. Поднял и сейчас. Слушали гости, слушали и свои. А Федерау у печки с еще чистой, белой, но уже обреченной шеей, комочком лежал на боку, и слушал с подушки. А зависит, оказывается, в этом барьере от соотношения солей калия и натрия. Какие-то из этих солей, не помню, допустим, натрия, если перевешивают, то ничто человека не берет. Через барьер не проходит, и он не умирает. А перевешивают, наоборот, соли калия, барьер уже не защищает, и человек умирает. А от чего зависят натрий и калий? Вот это самое интересное. Их соотношение зависит от настроения человека. Понимаете? Значит, если человек бодр, если он духовно стоик, в барьере перевешивает натрий, и никакая болезнь не доведет его до смерти. Но достаточно ему упасть духом, и сразу перевесит калий, и можно заказывать гроб. Геолог слушал со спокойным оценивающим выражением, как сильный студент, который примерно догадывается, что будет на доске в следующей строчке. Он одобрил. Физиология оптимизма. По идее, хорошо. И будто упуская время, окунулся опять в книгу. Тут и Павел Николаевич ничего не возразил, а Глоед рассуждал вполне научно. «Так я не удивлюсь, — развивал Костоглотов, — что лет через 100 откроют, что еще какая-нибудь цезиевая соль выделяется по нашему организму при спокойной совести и не выделяется при отягощенной. И от этой цезиевой соли зависит, будут ли клетки расти в опухоль или опухоль рассосется». Ефрем хрипло вздохнул. «Я баб много разорил». С детьми бросал. Плакали. У меня не рассосется. «Да при чем тут?» Вышел из себя Павел Николаевич. «Да это же махровая поповщина так думать. Начитались вы всякой слякоти, товарищ Поддуев, и разоружились идеологически. И будете нам тут про всякое моральное усовершенствование толдыкать». «А что вы так прицепились к нравственному усовершенствованию?» — огрызнулся Костоглотов. «Почему нравственное усовершенствование вызывает у вас такую изжогу? Кого оно может обижать?» «Только нравственных уродов». «Вы не забывайтесь», — блеснул очками и оправую Павел Николаевич, и в этот момент так строго, так ровно держал голову, будто никакая опухоль не подпирала ее справа под челюсть. «Есть вопросы, по которым установилось определенное мнение, и вы уже не можете рассуждать». «А почему это не могу?» Темными глазищами уперся Костоглотов в Русанова. «Да ладно!» — зашумели больные, примеряя их. «Слушайте, товарищ», шептал безголосый с Демкиной кровать. «Вы начали насчет березового гриба, но ни Русанов, ни Костоглотов не хотели уступить. Ничего они друг о друге не знали, а смотрели взаимно.